Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я склоняюсь пред Тобою вместе со святыми Твоими и молю Тебя, да явится милость Твоя, обновляющаяся над наследием Твоим. Дух Святой, я поклоняюсь пред Тобою в духе моем и молю Тебя, чтобы сегодня Ты представил Слово Иисуса в Его могущественной силе, чтобы оно могло обладать нашими сердцами, нашим разумом и нашей волей. Я молю Тебя, чтобы сегодня мы могли быть подняты на вершины для нас недосягаемые, и чтобы сегодня все сатанинские узы и все сатанинские дела были разрушены Словом Всемогущего Бога. Я молю Тебя, Дух Святой, все это сделать во имя Иисуса, представляя это служение в Твое ведение. Я буду поклоняться с народом Твоим, мой великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь.
Сколько раз Ты, Господь, с любовью нежно в сердце мое стучал. Но гонимый недоброй волей я в упрямстве своем молчал. По пустыне суровой дикой шел, не ведая сам куда, миражей бесконечных блик постоянно манили вдаль. Я траву греха беспечно, как холодную воду пил, но в своем милосердии вечном Ты, как прежде, меня любил. Среди трудных земных скитаний, изнуряющей суеты, среди горьких души терзаний, мне внезапно явился Ты. И тогда, как бы в знак прощения, Ты в ладонях воды мне дал, наклонившись от изумления, я увидел рубцы от ран. С той поры мне всего дороже эти раны и кровь Христа. Я спасен, это милость Божья, я на тланях записан там. Я спасен, это милость Божья, я на тланях записан за веру, что в сердце. Благодарю, что мне от слез всегда бывает легче. Я побегу и расскажу, что Ты мне помогаешь, но никому не расскажу, как Ты со мной страдаешь. Я побегу и расскажу, что Ты мне помогаешь, но никому не расскажу, как Ты со мной страдаешь. Благодарю Тебя, Христос, за он и день грядущий. благодарю, что жизнь с тобой намного стала лучше. И я скажу, кто б не спросил, что ты живой спаситель. Но только б нам все исполнять, что говоришь, учитель. И я скажу, кто б не спросил, что ты живой спаситель. Но только б нам все исполнять, что говоришь, учитель. Благодарю тебя, Господь, за голос твой беззвучный. Благодарю тебя за свет, стези к тебе ведущий. Ты знаешь сам, что нелегко идти во тьме кроме. Боже мой, не допусти, чтобы я умер грешным. Ты знаешь сам, что нелегко идти во тьме кромешной. Но, Боже мой, не допусти, чтобы я умер грешным. Благодарю тебя, Иисус, за веру, что в сердце. Благодарю, что жизнь с тобой намного стала лучше. влево, другие направо станут пред ним Богом святым.
Морские уносятся, бездну неся за собой богатство и славу, кумиры земные. Люди, очнитесь, о, время постой!
Время постой! Скоро, скоро, скоро вассалью придет с севера, юга, востока, запада, всех соберет. Все, все народы, даже природа падут пред ним Богом святым. Одни налево, другие направо станут пред ним Богом.
Есть еще время, только сегодня. Завтра ты можешь совсем опоздать. Дай руку Иисусу, как лучшему другу, с ним безопасно по жизни шагать.
Скоро, скоро, скоро во славе он придет. Севера, юга, востока, запада всех соберет. Все, все народы, даже природа падут пред ним Богом святым. Одни налево, другие направо станут пред ним Богом святым.
Книга Левит, глава 19. Мы начнем продолжение нашего разбора с 15 стиха. Эти три главы, как я говорил, 18, 19 и 20 глава, как никогда говорят о контроле, ответственности и ревности Божией. То, что контролирует Бог, и то, за что Он отвечает, и то, от чего Он ревнует. Он здесь неоднократно повторяет, что Он Господь, и Его ревность к народу Его, когда народ Его начинает увлекаться чем-то иным, не им. И поэтому я буду читать это место Священного Писания с 15 по 18 стих, продолжая наш разбор. «Не делайте неправды на суде, не будь лицеприятен к нищему и не угождай лицу великого. По правде суди ближнего твоего. Не ходи переносчиком в народе твоем и не восставай на жизнь ближнего твоего. Я Господь. Не враждуй на брата твоего в сердце твоем, обличи ближнего твоего и не понесешь за него греха. Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя. Я Господь». Здесь мы встречаемся с целой серией заповедей Господних. Каждая из этих заповедей как бы исключительна, хотя она и связана друг с другом, но в то же время она имеет исключительную особенность для нас. не делайте неправды на суде. Что такое суд вообще? И как мы можем делать неправду на суде? И вообще, можем ли мы судить? Слово Божие говорит о том, что суд – это правдивая оценка. Это значит, когда мы можем сказать ничтожеству ничтожен и великому велик. Вы знаете, в основном христиане в своей массе не способны на это. Они не способны великому сказать велик и ничтожеству сказать ничтожен из-за лицеприятия. Потому что здесь мысль не закончена, и следует: не будь лицеприятен к нищему и не угождай лицу великого, по правде суди ближнего твоего. Дело в том, что лицеприятие – это предпочтение одного лица другому из-за родственных отношений, личных связей, выгоды и так далее. Когда мы что-то начинаем предпочитать кого-то, кому-то, и исходя из этого мы и делаем свою оценку. Апостол Петр проявил в своей жизни апостольской, когда уже был помазан силою Святого Духа, когда сила Божия почивала на нем, и все-таки даже тогда характер его мог проявиться. Это то, что живет в человеке, лицеприятие. До прибытия необрезанных, то есть или же обрезанных, он ел с необрезанными и общался с ними. Но когда пришли обрезанные иудеи, он стал сторониться этих необрезанных язычников. Ведь то, что сделал с ними Иисус, обрезание в духе, которое он произвел, настолько превосходило это обрезание по плоти. И все-таки Петр предпочел их, потому что он не хотел упасть в их глазах, потому что они были великими. Язычники в то время не были великими людьми. Иудеи продолжали быть великими. И обращающиеся к Богу иудеи всегда стояли на высоте. И их всегда предпочитали по отношению к язычнику, обратившемуся к Богу. Иудей, обратившийся к Богу, никогда ему не ставили препятствия к крещению водою. Если же язычник обращался к Богу, ему ставили препятствия. Потому что из слов Священного Писания, когда Петр сказал: «Тем, которым Бог дал Духа Святого, как и нам, кто может запретить им креститься водою?» Почти большинство людей в нашей церкви, которых мы крестим, они крещенные Духом Святым. Почему-то так Бог ведет, что вначале они получают Дух Святой, 90% с лишним. Из крещенных водою вначале получают крещение Духом Святым, некоторые получают его позже. То есть потому, что как никогда сегодня сатана ополчился для того, чтобы не допускать людей к крещению водою, чтобы не дать им возможности заключить завета с Богом. И здесь лицеприятие. Конечно, лицеприятие бывает во всякой сфере. Особенно опасно лицеприятие, когда мы угождаем лицу великого. Вы знаете, среди народа Божьего есть великие люди, так называемые великие люди. И когда появляется нищий, Слово Божие называет его ближним в этом же стихе. То есть оно говорит: не будь лицеприятен к нищему и не угождай лицу великого, но по правде суди ближнего твоего. То есть это одна мысль, и этот нищий вдруг называется моим ближним. Конечно, слово «ближний» в Священном Писании в первую же очередь относится к самому Иисусу Христу. Никто не может так быть близким к человеку, как Иисус. Ни муж, ни жена, ни дети, ни пастор, никто не может быть таким близким к вам, как Иисус. В притче о самарянине, об этом милосердном самарянине, Иисус показывает ближнего самого себя. То есть Бог является нашим ближним. И здесь, когда оценка истины начинает утверждаться, вы скажете: неужели мы можем подвергать Иисуса уничижению и неправильно судить о нем? Мы можем это делать. Один из ближайших учеников, Иуда, он за 30 серебряников продал его, потому что деньги для него стали выше. Для людей сегодня родовые связи, деньги или другие какие-то выгоды становятся выше, и они продают нищего. Они продают Иисуса в лице нищих, бедных, рядовых христиан. И Слово Божие говорит, что это не всегда будет. Сегодня, как никогда, Бог вступает в суд и со старейшинами народа своего, и с разжиревшими овцами, которые мутят воду для других овец. Сегодня есть люди, которые обладают какой-то особенной силой, чтобы угнетать других овец. Бог говорит: этому будет положен конец, я вырву бедных овец из их рук. и я буду пасти их по правде, и буйную, и разжиревшую истреблю». Вот о чем здесь говорится, что Бог начнет истреблять буйных овец, которые разжирели и которые мутят воду для других овец, не дают им пить. И здесь говорится, что именно Иисус стоит на стороне этих нищих, потому что Он сам был нищим. Он сам обнищал ради нас, дабы мы обогатились не богатством Его, а Его нищетою. Все хотят обогатиться богатством, дарами Духа Святого. Иисус же хочет, чтобы мы обогатились Его нищетою. Только нищета, смерть, может произвести плод воскресения. Вы не можете принести плод, от которого прославится Отец, если вы обогатитесь богатством Иисуса. Если вы обогатитесь Его нищетою, то есть смертью Его, поношение Христово возьмете, только тогда вы можете принести плод. Только тогда вы можете долготерпеть. Когда нас хвалят, нам не нужно долготерпеть. Но когда пускают о нас всевозможные слухи клеветнические, когда печатают разные пасквили клеветнические, вот тогда только вы можете проявить долготерпение Христово и благословить ваших врагов. Именно здесь говорится, что этим нищим может являться в первую очередь Иисус, ближний в первую очередь Иисус, а также и последователи Его. И теперь это заповеди Господни, это не просто выдержки. И я хотел бы, чтобы через тени Ветхого Завета мы увидели, что происходит сейчас в теле Иисуса Христа, что происходит в моем естестве, в моей личной жизни. «По правде суди ближнего твоего». Это значит, говори правду, что бы тебе это ни стоило, во что бы это ни выливалось, истина никому не угождает, она независима от величия и ничтожества. Она совершенно не стоит на стороне одного или другого, она просто говорит истину. Хотя бы за эту истину ей придется умереть, хотя бы за эту истину ее покроют бесчестием, хотя бы за эту истину от нее отвернутся и отлучат от синагоги. Она все равно будет стоять на этом. Многие священники покорились вере, говорит Слово Божие, но боялись быть отлученными от синагоги, потому что возлюбили славу этого мира больше. И пророк Исаия молился о них, что молитва их никогда не будет услышана, потому что они славу человеческую променяли на славу Божию. Именно слава Божия является в поношении и поругании. Это наши отличительные знаки. «Не ходи переносчиком в народе твоем, и не восставай на жизнь ближнего твоего, я Господь». Вы знаете, когда мы можем восставать на своего ближнего? Это одно предложение, это одна мысль. «Не ходи переносчиком в народе твоем и не восставай на жизнь ближнего твоего». Переносчик – это тот, кто переносит сплетни, является распространителем инфекции. Святые должны определенно знать, что плохая молва о ком-либо, переданная другому лицу, является инфекцией. И это бацилла, которая будет заражать. Кажется, мы ничего плохого не говорим. Мы просто говорим то, что видели, то, что слышали, или то, что нам передали. Но вы знаете, что любовь не радуется неправде, а сорадуется истине. Вы знаете, что любовь все покрывает. Вы знаете, что любовь не будет заниматься этими вещами. Любовь попытается прикрыть, когда узнает и увидит этот поступок. Она не разнесет и не пойдет не сказать: «Вы знаете, я видела эту сестру или этого брата. Он сказал то-то и то-то, сделал то-то и то-то». Если согрешит против тебя, мы будем здесь читать ниже, обличи ближнего твоего. Обличи ближнего твоего, когда он против тебя согрешит, и не понесешь греха. Но если можешь покрыть, если можешь остаться обиженным, поэтому, как никогда сегодня в народе Божьем, почти каждый второй является переносчиком. Сегодня очень мало людей, которые услышали и похоронили это в себе. Представьте другим устам разносить эту худую молву о святых Божиих, о сыновьях Израиля и о дочерях Израиля. Сколько сегодня, вы знаете, когда муж разносит о жене плохие слухи или жена о муже, или мы друг о друге, дети о родителях и родители о детях. Не делайте этого. Человек завтра будет каяться пред Богом, и Бог простит его, а сплетня пойдет. Тем более, что мы не можем в правильном свете видеть происходящие вещи. Мы не можем до глубины познать, почему человек так сделал. Да, мы видим, что это грех, но тем не менее, Слово Божие говорит, чтобы мы молились о таких людях и не переносили. Не будь переносчиком в народе твоем, не будь, не имей этой бациллы. Как только ты принимаешь эту худую молву, она не от Духа Святого, и ты становишься инфекционно больным, заразной личностью, тебя надо изолировать от общества. Я глубоко сожалею, что церковь не занималась этим, что вожди народа не обращали на это внимания. Пока что я проповедую об этом, но я заявляю пред Богом, что после проповеди я начну внедрять это. И когда до меня будут доходить слухи, что такой-то, такой-то, или такая-то, такая-то, разносили слухи другим, я буду брать на замечание таких людей и отлучать. Чтобы изолировать этих людей от общества, чтобы знали, что это грех, это заповедь Господня. Я хочу, чтобы она проповедовалась. Вначале мы должны ее усвоить. Вначале мы должны поставлены быть пред ответственностью. От древа же познания добра и зла не вкушай, ибо в день, в который ты вкусишь, смертью умрешь. Это заповедь Господня. Ни один из святых не будет восхищен. Повторяю, тот, кто является этой бациллой, который переносит заразу, который переносит худые слухи, худую молву, вы говорите, я говорю правду. Вы за такую правду поплатитесь восхищением. Хотите заплатить цену своего восхищения, продолжайте быть бациллой. Если хотите быть восхищенными, закройте ваши уста. Переносите только доброе и хорошее друг о друге. И будете благословены пред Богом. Не враждуй на брата твоего в сердце твоем. Обличи ближнего твоего, и не понесешь за него вреда. Брат здесь называется ближним. То есть, как я сказал, что Иисус называется ближним в первую очередь, но потом ближним называется также и брат. И если он согрешил против меня, и у меня появляется вражда в сердце, если вы не можете покрыть, то пойдите и выговорите ему, потому что он согрешил лично против вас. Если же можете покрыть, и сердце ваше мягкое, и вы не враждуете, и вы можете простить, то вы приобрели лучшую часть. Павел сказал, не лучше ли вам оставаться обиженными, не искать, не говорить и не выговаривать. Но если появляется вражда в сердце, не враждуйте, лучше пойдите, обличите и не понесете за него греха. Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя. Вы видите прообраз «не мсти». Вы знаете, что нам сатана будет подготавливать почву, как он подготовил почву для Давида, когда он вошел в пещеру, и ему сказали, это тот день, о котором говорил Господь, что он предаст врага твоего в руку твою. Господин мой, говорит ему Овеса, позволь, я пригвожду его и не повторю удара. Это был отличный воин, он не повторил бы удара, он поразил его бы прямо в сердце. Но Давид сказал, нет, не делай этого. И взял, отрезал кусочек одежды. И Слово Божие говорит, больно стало на сердце Давида. Боль пронзала сердце его, что он коснулся одежды бывшего помазанника Господня. Одежда – это символ праведности. И он обрезал эту праведность лишь только для того, чтобы показать ему, у меня есть власть. Ты видишь, вот твоя праведность в моих руках. Это говорит о том, что у тебя нет никакой праведности, она в моих руках. Я могу тебя уничтожить, но я не делаю этого. Я боюсь Бога. Представьте Богу решать вопрос со своими помазанниками. И когда у вас попадается эта возможность, представьте ему решать. Не осуждайте, не говорите и не поносите. Не мстите. Бог говорит, я сам буду мстителем. Давид говорит, пусть будет война, он пойдет на войну. Или умрет своей смертью, но моей руки не будет. И действительно произошла война. И эти люди, наши братья, которые восставали на этого Давида, пришел день, когда они пали на горах и на вершинах Гилбуя. И Давид оплакал их песню горечи. Он проклял гилбуйские вершины, сказал, да не спадет на вас никогда роса и дождь, потому что здесь был сражен лук сильных. Он не радовался погибели, он не радовался поражению. Я никогда не радуюсь, когда слышу плохую весть о том, что тот, кто восставал на меня, пал смертью. Споткнулся, упал. Сердце мое продолжает глубоко скорбеть во мне. И Слово Божие говорит, представь это Богу, не мсти, но люби ближнего твоего. Стих 19. Уставы мои соблюдайте, скота твоего не своди с сыною породою. поля твоего не засевай двумя родами семян, в одежду из разнородных нитей, из шерсти и льна не одевайся. Здесь три вещи высказаны для нас. Практически это оправдание и заслуга, смысловое значение, я сейчас объясню его глубже. Здесь идет оправдание и заслуга. Вы знаете, что каждое животное обладает соответствующим характером, и каждое животное приносилось в жертву, то есть чистое животное. И он говорит, скота твоего не своди с иною породою. То есть никак нельзя взять и сделать заодно оправдание и заслугу. Мы не можем заслуживать нашего оправдания, потому что есть жертва, которая не является нам в оправдание, есть жертва, которую мы приносим Богу как благодарение, потому что Он дал нам возможность, Он дает возможность, когда мы проявляем рвение пред Ним, и Он дает нам в это время компенсировать самих себя в жертве мирной. Мирная жертва – это заслуга святых Божиих. В первую очередь, это заслуга самого Бога, но все-таки там святые приложили свою волю и свое старание. И Бог дает им возможность принести мирную жертву. Мирная жертва приносится совершенно по-другому, и жертва за грех совершенно по-другому приносится. И Бог не хотел, чтобы это соединялось. Это прообраз. Народ израильский не понимал, зачем это нужно. Он просто исполнял. И ему не нужно было понимать. Это была тень будущих благ от тела во Христе. Потому что каждое жертвенное животное является прообразной чертой нашего служения Богу в нашем характере. И есть такие вещи, которые мы не можем соединять вместе пред Ним. Мы не можем заслужить наше спасение. Мы принимаем оправдание наше даром. И поэтому мы не можем соединять их вместе. Не засевай поле твое двумя родами семян. Вы знаете, что есть два рода, двумя родами семян. Есть небесное семя и есть земное семя. Бог не хотел, чтобы на одно поле падало одно и другое, чтобы там было душевное семя и чтобы там же было семя духа. Он не хотел, чтобы они росли на одном поле. Он говорит, не засевай твоего поля двумя родами семян. Ты потерпишь от этого потом урон. Потом, когда это взойдет, ты потерпишь урон. И в одежду из льна и шерсти не одевайся. Здесь видно сильная мощь оправдания. Лен – это семя, которое умерло, и потом дало плод, и потом из него только сделали, выделали эту одежду. Она всегда являлась символом и праведностью святых. Шерсть же являлась символом благословения Божия. Для того, чтобы приобрести шерсть, не нужно было убивать животное. Вы просто стригли его, и оно продолжало пастись, пока снова вырастет, и опять стригли его. Это благословение Божие. И как агнец пред стригущими безгласен был. Бог дает свои милости для нас, но мы не можем соединять оправдание и то, что мы имеем, временное благословение здесь на земле. Мы не можем поставить рядом благо земные вместе с нашим вечным спасением. Оно не идет ни в какое сравнение. Люди, которые зависят от сиюминутной жизни, если у них что-то происходит, они говорят, Боже, что произошло? Они смущаются, Бог меня не слышит, или же вообще тогда Бога нет? Если Он не отвечает мне, тогда Слово Божие говорит, и если вы только в этой жизни надеетесь на Христа, то вы несчастнее всех человеков. Это несчастные люди, которые пытаются одеться в одежду из льна и шерсти, то есть иметь благословения, которые обещаны нам в этой книге, и пытаются одеваться в это благословение, и пытаются взять и сделать одну одежду. Я сегодня встречал людей, которые, не понимая этого значения, действительно, когда покупают себе костюм, смотрят, сколько там синтетики и сколько шерсти. И учат так, что не одевайся. В буквальном смысле слова. Но здесь говорится в духе, что это тень будущих благ. И мы должны видеть, что наше вечное спасение, одежда из льна, никогда не идет в сравнение с одеждой из шерсти. Быть может, вы скажете, мне тепло. Хорошо, пусть тебе тепло, но ты должен знать значение шерсти и значение льна. Лен – это символ праведности, приобретенной не тобою, но голгофским опытом Сына Божьего. А шерсть – это бесплатное приложение. Ищите прежде Царство Божие и силы Его, и это все приложится вам. Это бесплатное приложение. Однако, если люди его не имеют, и Бог им дает привилегию скитаться в мелотях и козьих кожах, терпеть недостатки и озлобления, Бог дает им возможность возвыситься в нем, чтобы весь мир их не был достоин. И тогда они говорят, что-то неправильно в вашей жизни, потому что вы должны быть материально благословенны. Да, по Слову Божьему мы имеем это обетование, но есть люди, которые имеют привилегию одеваться в одежду из льна, только из льна. Они полностью отдают на служение Богу все, отдавая самих себя. Быть может, вы видите, что у них есть возможность быть богатыми, и вам даже кажется, что они богаты, но вы даже не знаете, что они не живут этим богатством. Они могут ездить на красивых машинах, жить в дорогостоящих домах, одеваться в хорошие одежды, но для них это ничего не значит ровным счетом. Они умерли для всего этого. Вы можете осуждать их. Я встречал этих больных людей, которые, как только видели этих помазанников, посмотри, он опять в другом костюме. Да он и должен быть в другом костюме. Бог хочет, чтобы он был в другом костюме перед этими тысячами. Бог хочет показать, что он не бедный Бог, но этот человек совершенно не смотрит на свой костюм. Он совершенно увлечен помазанием, и для него совершенно не значит, в чем он одет. Но эти люди, которые стремятся к временным богатствам и оделись в одежду из шерсти льна, они только и указывают своим перстом, осуждая помазанников Божьих, что они едят, как они одеваются и на чем они ездят, как они живут. Разумеется, если нужно будет, Бог покажет помазанников своих. Они умеют платить цену. Если нужно умереть, они умрут. Они не пойдут на компромисс. Стих 20. Если кто приспит с женщиной, а она раба, обрученная мужу, но еще не выкупленная, или свобода еще не дана ей, то должно наказать их, но не смертью, потому что она не свободная. Одно из мест преткновения для людей, которые пытаются сделать блуд самым тяжелым грехом по отношению к другим грехам. Запомните, что Слово Божие говорит, пьяницы и блудники, лжецы, прелюбодеи, люди, которые сквернят, люди, которые ругаются, они все стоят на одном положении, и Царство Божие не наследуют. И все они будут ввержены в озеро Огненное, и боязливые там же будут, которые не умеют правду на суде сказать, которые лицеприятствуют на суде, они будут вместе со всеми, все они в одном перечне. И когда они пытаются сделать, они обращаются в закон к этому стиху, в 20 главе. 10 стих говорит, если кто будет прелюбодействовать с женою замужнею, если кто будет прелюбодействовать с женою ближнего своего, да будут преданы смерти и прелюбодей, и прелюбодейка. Но они не смотрят на этот стих. Когда я вам показываю вот этот стих, а здесь что делать? Это что? Значит, это грех не к смерти, а вот этот грех к смерти. Разумеется, действительно, мы имеем сейчас дело с грехом, который не к смерти. Но есть грех к смерти, 20 глава, 10 стих. Но есть грех не к смерти. Сегодня мы столкнулись с этим грехом, который не к смерти. Это не значит, что Бог смотрит на блуд, если она раба, значит, ничего страшного нет. Блуд остается блудом, и Бог продолжает смотреть на этот грех, как на все грехи в этом мире. Мы иногда пытаемся говорить, что блудников и прелюбодеев судит Бог, но Бог судит не только блудников и прелюбодеев. Бог судит также и лжецов, и всех боязливых. Участь всех боязливых и лжецов, нечестивых, в озере огненном, горящим огнем и серу, их тоже Бог судит. Никогда не делайте один грех тяжелее, а другой легче. Грех есть грех, он разделяет человека с Богом, но есть грех не к смерти. Мы имеем дело сегодня с ответственностью и контролем Божиим. В этом прообразе мы должны определенно знать, что Бог смотрит на церковь свою, как на свою невесту. Он смотрит на меня, как на свое достояние, искупленное кровью, и я не принадлежу себе. И если я посягаю на себя сам, как сделал это Валтасар, взял сосуды и стал пить из них, то выходит рука и пишет смертельный приговор. Он сделал грех к смерти, потому что этот сосуд был освобожденным, он не был рабом. Вы знаете, существует положение, когда человек совершенно свободен от плоти своей. Плоть является мужем. грех является мужем. Я сразу хочу сказать, что вот это существующее понятие, что закон является мужем, и я умер для закона. Закон не является мужем, закон связывает мужа и жену. Мужем является тот, кто господствует, кто правит. И если во мне правит грех, если во мне правят вот эти нечистые желания, мною управляют, это говорит о том, что моим мужем является ветхая натура, ветхая природа. И ветхая природа, и новая природа приходят через тело. Источником их являются наши чувства и наше тело, и тело является проводником, которое проявляет либо ветхую природу, либо природу Божию. Именно наше тело, наши чувства, наши эмоции, все, что мы делаем и говорим, оно проявляет либо нового человека, созданного по Богу Иисусом Христом, либо ветхого человека. И ветхий человек, Слово Божие говорит, умертвите земные члены ваши. Блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение. Вот природа ветхого человека, она тоже неосязаемая, хотя и духовная. Это отрицательная духовность. И здесь Бог претендует, говоря через Иакова, прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Если люди дружат сегодня и имеют друзей, мнение которых для них что-то значит, друзей, которые не являются друзьями Бога, эти люди никогда не войдут не только в восхищение, они не будут спасены, они потеряют свое спасение. Старший сын потерял его. Бог давал ему, но он его не взял. Он рассердился, разгневался, расстроился и не хотел сам войти. Это не значит, что Бог закрыл для его спасения. Это говорит о том, что туда преданное мерзости, беззаконию ничего не войдет. Оно само туда не захочет войти. Когда блудный сын расточил, все раздал, но потом очнулся, пришел в себя и сказал, пойду к отцу моему. Пойду к отцу моему, я готов на все. Я готов на самую низкую работу. Я не буду претендовать на сына, я буду просто наемником. Быть может, он мне как наемнику, как какому-нибудь самому последнему рабу даст кусок хлеба, чтобы мне не стоять у рожков, которых мне не дают, а я умираю от голода. И он пришел, отец встретил его, обнял, расцеловал. Были слезы радости, все небо ликовало. Он созвал всех своих слуг, заколол откормленного теленка, лучшие одежды царские, возвратил перстень, обувь. Будем есть, пить и веселиться. Есть очень много людей, которые никогда не уходили из церкви, но они никогда не будут спасены, потому что шли широкими путями. У них были друзья. Ты никогда не дал мне козленка, чтобы повеселиться с друзьями моими. Это не были друзья его отца, это были его личные друзья. Но у этого младшего сына уже не осталось друзей. Он расточил, наконец, с ними все и понял, что эти друзья мимолетные. До тех пор, пока у него было состояние, они были его друзьями, но теперь они оставили его. Он не сходил больше ни от кого, он пришел сам один. Никого не осталось, на кого бы он полагался, он был один. А у этого были друзья. И он хотел со своими друзьями повеселиться. Но он никогда не покидал дома, он никогда не грешил. Есть люди, которые никогда не сделали буквального греха. Они не сделали блуда, но блуд жил в их голове. Чувства их разжигались. Это были друзья, которые не принадлежат друзьям его отца. Похоть и страсть, которая живет и сдерживается из-за тщеславия. Очень многие люди не впадают в грех из-за своего тщеславия. Тщеславие мешает им впасть в блуд или стать пьяницей. Это не только им, даже людям мира сего. Если узнают, что они или она, такая высокая особа, имеет какую-то тайную связь, она упадет в глазах этой толпы. Но она это сделала бы с удовольствием. Она с удовольствием тайно от мужа смотрит порнографические журналы, а муж от нее, и остаются как будто бы друг другу верными. Этим занимаются и христиане также. И дело не оканчивается только на порнографических журналах. Дело доходит до видеокассет порнографических, а потом доходит до ночных баров, до измены. Но некоторые не доходят до этого, не смотрят ни того, ни другого. Никогда не видели ни того, ни другого, но тем не менее у них есть друзья, которые не являются друзьями отца. Это земные члены. Блуд, прелюбодеяние, страсть, любостяжание. То есть центр тяжести лежит на этих материальных вещах. Как их Бог благословляет? Как бы нас Бог не благословлял? Когда человек служит Богу, и Бог для него все, он все направляет для него. И он никогда не говорит о десятинах. Повторяю, люди, которые шевелят своим языком о десятинах, это люди, которые имеют друзей, которые не являются друзьями Отца. Чадо Божие никогда не будет поднимать своего перста на десятины и замахиваться на Божие достояние. Никогда. Оно скажет, оно принадлежит Богу, и не только мои десятины. Все принадлежит Ему, и я принадлежу Ему. Я делаю это с удовольствием, и я хочу быть послушным Богу. Однако они будут копошиться и искать, забывая, что Бог поставил церковь, а не тебя, распоряжаться этими десятинами. Церковь знает, когда и какому нищему дать. И твои родственники, которым ты предпочитаешь Бога, ты будешь отвергнут от священнодействия. Бог сказал Илию прямо за то, что ты предпочитаешь своих сыновей мне. Он говорил им, дети мои, худая молва восходит. Он же предупреждал их. Он не был согласен со своими детьми, он обличал своих детей, но он не стал на сторону Божию. А чтобы стать на сторону Божью, нужно, чтобы меч прошел между им и его детьми. Он не захотел меча. Он хотел только учение о благословении. Он не хотел убить их. По закону он должен был бросить первый на них камень и повелеть, чтобы его сына убили. Слово Божие говорит, если это сын или дочь, приведи ее и скажи, сей сын мой, мот и пьяница. И брось первый в него камень. Вы думаете, легко это дело для отца? Нелегко. Но тем не менее, мы обязаны это сделать, чтобы Бога поставить на первое место. И когда мы ставим Его на первое место, то приходят такие слова. Бог говорит здесь, если она раба, и не выкупленная, но уже обрученная, и вы переспали с нею. Другими словами, мы не свои, мы куплены дорогою ценою. Мы уже обручены с этим женихом, но практически мы еще не выкуплены, в буквальном смысле слова. Процесс идет, он уже совершился, уже все, но еще не произошло, деньги еще не уплачены. И она все еще не свободна. И в это время с ней грех. Мы в это время берем самих себя. Я хочу, чтобы мы поняли, мы – это новая природа. Бог заявляет на нас свои претензии. Он заявляет претензии на наше тело и на нашу душу. Я хочу сказать, что наша ветхая природа – это не просто наша душа. Это не душа наша. Ветхая природа совершенно состоит. Бог искупил дух, душу и тело. Он искупил, он говорит, душа и тело также мои. Но ветхий человек продолжает проявлять себя через душу и тело. Практически все вы знаете, что вы куплены дорогою ценою. Вы обручены с ним законным, на законном основании. И здесь говорится, все-таки, если это происходит, что вы еще не выкуплены в буквальном смысле слова, это процесс времени, то в таком случае вы должны принести, здесь говорится дальше, жертву повинности. Пусть приведет он Господу ко входу скинии собрания жертву повинности, овна в жертву повинности своей, и очистит его священник овном повинности пред Господом от греха, которым он согрешил, и прощен будет ему грех, которым он согрешил. Всякий делающий грех есть раб греха. Многие грехи, которые мы делаем, мы их делаем как рабы. Это не говорит о том, что мы не повинны. Мы повинны. Мы должны приносить жертву повинности, мы должны каяться, но это не является грехом к смерти. И в это время сатана будет приходить к вам и говорить, вы согрешили грехом к смерти. Я встречал людей, которым сатана говорил, вы согрешили грехом к смерти, они чуть не наложили на себя руки, только потому, что мысль какая-то порочная пришла. Другим сатана вложил, что они совершили грех блуда, и это грех к смерти. И что такой грех нужно отмаливать особым путем. Любой грех не отмаливается и не замаливается. Вы его никогда не отмолите и никогда не замолите. Существует только один процесс, это Сын Божий, жертва. И если вы не умеете на нее положиться, только тогда будет грех смерти. Если вы хотите что-то сделать своими заслугами, ничего не получится. Теперь, каким образом все-таки получается, кто эта рабыня? Рабыня – это не новый человек, запомните. Нового человека невозможно поработить. Новый человек не в рабстве. Но здесь говорится под рабыней, даже и не о ветхом человеке, а говорится о нашем теле и о нашей душе, через которую проявляется и новая природа, и ветхая природа. Повторяю, у многих она все еще рабыня. Хотя вы знаете, что вы законно обручены с ним. Но если ветхая природа проявляется через вас, это значит, в это время господствующий грех, живущий в ветхом человеке, вступает с вами в связь, в интим, в контакт. Вы становитесь одно, когда совершаете желания плоти и помыслов. Плоть – это не тело. Когда мы исполняем желание плоти, это то, что в теле находится. Не всегда значение слова «плоть» является словом «тело». И не всегда слово «плотской человек» – это телесный человек. Бог сказал, что тело наше свято, что душа наша свята. Он говорит, будьте святы, без порока, и дух, и душа, и тело. Разве вы не знаете, что вы храм живущего в вас Святого Духа? И Бог хочет, чтобы наши тела светились, и они для Него святы. Иногда человек пренебрежительно относится к своему телу. Лучше бы мы пренебрежительно относились к ветхому человеку. К побуждениям, которые идут через это тело. Представьте это тело Богу. Представьте это тело в орудие праведности, как ожившие, воскресшие из мертвых. Но повторяю, все-таки, когда это происходит, тело еще не освобождено, душа еще не освобождена, хотя мы и имеем обетование и надежду, что мы получим новое тело, что душа наша пройдет через смерть, и мы будем царствовать со Христом. И мы начинаем провозглашать эту свободу, но вдруг приходит некто и насилует нас. Это говорит о том, что Бог ответственен за нас. Он говорит, грех будет прощен, она не будет убита. Бог не уничтожит ваше тело. Когда вы согрешили, что он не говорит, повинен смерти. Он говорит, иди впредь не греши, я тебя не осуждаю. Боже, у меня столько много было мужчин. Я не спрашиваю, сколько у тебя было мужчин. Я хочу вам исповедоваться, я хочу рассказать все, что я сделала, говорит мне одна женщина. Я говорю, мне ничего не нужно рассказывать. Для меня достаточно, что ты согрешила, и все. Мне совершенно не нужно, сколько мужчин ты имела. Для Бога это не так важно. Ты можешь иметь одного мужчину, и это будет грехом к смерти. Ты можешь иметь их 100, и это не будет грехом к смерти. И наоборот. Суть вся состоит в том, рабыня ли ты или нет. Если вы были освобождены, и тело ваше было освобождено, и душа освобождена, и вы совершите на уровне полной свободы, то тогда здесь в 10 стихе 20 главы говорится, да будут преданы смерти, кровь их на них. И прелюбодей, и прелюбодейка. Потому что она уже была женою. Она уже была женою, она уже была освобожденной от греха. Все люди, томящиеся под грехом и провозглашающие «я свободен», вы чувствуете, сатана говорит «нет», вы чувствуете желание плоти и помыслов, но вы не взираете на них, не обращаете на них внимания и продолжаете восклицать пред Богом. Это говорит о том, что вы рабы. Когда вы уже не будете рабами и будете свободными, ни одно желание, ни один хананей не пройдет через ваш Иерусалим, через ваше святилище. Он говорит, я сделаю тебя чистым, и ни одна мятежная мысль не пройдет. Если мятежная мысль проходит, это говорит о том, что ты обручен ему, но еще не произошло выкупа. И здесь, конечно, вы можете отстоять. Вы можете все-таки отстоять, но все-таки, если вы и падаете. Не отстояли, упали. И сатана говорит, конец, все. Ты не можешь идти, ты не будешь восхищен. Нет, скажите, дьявол. Буду, я принесу жертву повинности. Дети мои, пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто и согрешил, мы имеем ходатая Иисуса Христа, праведника. Дети в первую очередь могут пользоваться им, он для них. Я пришел наипаче, в первую очередь, погибшим овцам дома Израилева. Вот что значит в прообразе, говорит это место Священного Писания. Бог претендует на нас. Он является нашим женихом, он является нашим мужем. И ветхая, и новая природа – это совершенно разные вещи. Но Бог хочет освободить, и чтобы наша новая природа. И вот жена – это то, что находится в подчинении. Чтобы тело наше было в подчинении, и через новую природу Дух Святой будет функционировать через наше тело. И наше тело станет святым. И всякий, кто прикоснется к вам, будет исцеляться. И на кого вы возложите руки, они будут исцелены. И бесы будут уходить, и люди будут получать крещение Духом Святым, потому что ваши тела освобождены, вы уже не просто рабыня, но вы уже выкупили, и вам уже подарили свободу, и вы сможете стоять в этой свободе. И поэтому грех смерти – это тогда, когда человек сознательно, не просто сознательно, а добровольно, полностью освобожденный грешит. Если желание появляется, сильное желание, вы не можете устоять. Это говорит о том, что вы рабы. Сатана иногда говорит, да, но ты сам пошел. Нет, вас влекли, вас потащили, вас захватили, надеясь, что что-то произойдет, но ничего не произошло. Бог искупил вас. И этим местом Священного Писания еще раз Дух Святой обращается ко всем тем, которые находятся в тисках греха и которые пережили этот контакт со грехом. Это грех, но это грех не к смерти. Вы будете спасены, только принесите жертву повинности. Я читаю дальше. Стих 23 и 25. «Когда придете в землю, которую Господь Бог даст вам, и посадите какое-либо плодовитое дерево, то плоды его почитайте за необрезанные. 3 года должно почитать их за необрезанные, не должно есть их. А в 4-й год все плоды его должны быть посвящены для празднеств Господних. В 5-й же год вы можете есть плоды его и собирать себе все произведения его. Я, Господь, Бог ваш». Что значит необрезанные? 3 года эти плоды будут необрезаны. Слово Божие говорит, что необрезанные – это значит нечистые. И оно говорит, что обрезание может произойти только в процессе. Это процесс 3 лет. И только 4-й год начинается продуктивность жизни, которую Бог берет полностью себе. С одной стороны, я уже говорил, что здесь сокрыт один очень удивительный принцип. Если его христиане восхитят, то они увидят, как Бог удивительным путем благословит их, как в материальной жизни, так и в духовной жизни. Здесь говорится о том, что когда, наконец-то, они увидят этот плод обрезанный, он будет подвергнут смерти. И прежде вы чем увидите, что поточилия ваши начали переливаться вином. И первый плод обрезанный, чистый, вы посвящаете все Богу. Когда народ израильский пришел в Ханаанскую землю, Бог потребовал, что первый плод полностью ему посвящен. Первый город Иерихон полностью был под заклятием. Это значит святыня Господу. Ни один цент не должен был уйти из этого города кому-либо из воинов, князей или военачальников. Все должно пойти в сокровищницу Господню для празднеств Господних. А другие города они уже могли себе брать и оттуда давать 10-ю часть. Но с этого города они ничего не могли взять. И поэтому здесь есть принцип, когда вы посвящаете и видите, что он чистый. Когда вы добьетесь чистого бизнеса, чистого дела пред Богом, и оно будет чисто в очах его, будет ли это материальное, и вы скажете: «Боже, это все принадлежит тебе, это твое, первое». 3 дня, 3 года. Здесь говорится, Иисус говорит, это удивительное знамение, другого знамения у нас нет. И здесь мы уже говорили об этом знамении, немножко выше. Мы имеем одно удивительное знамение, сей нищий возвал, то есть нищета, смерть. Лен, символ праведности святых, все то, что прошло через смерть 3 лет. Это отрезок времени, где Бог нас проводит. Тройственное крещение, учение о крещениях. Не одно крещение, а 3 вместе. Они заключительные и делают свою работу. Смерть Господа Иисуса Христа во всей силе своей проявляется только в 3 крещениях. Иногда люди пользуются 1 крещением, 2 крещениями. Они не пользуются 3-м. И поэтому никогда не могут достигнуть полноты. Полноты не будет до тех пор, пока не пройдет вот эти 3 дня и 3 ночи, 3 года, чтобы наконец-то настала настоящая жизнь, изобилие. И Бог в эти последние дни сделает как никогда. Это не будут отдельные личности, это будут целые группы христиан, захваченные силою всемогущего Бога, которые настолько посеют себя, настолько смерть Господа Иисуса глубоко войдет и будет функционировать в них, что они будут просто отличаться от всех, и жизнь Божия начнет изливаться из них. Чистая, обрезанная Божия жизнь. Видите, плоды есть. Плоды есть и 1-й год, и 2-й год, и 3-й год. Но Бог говорит, они не обрезаны. То есть этот плод еще не совершенный, он еще не созрел до своего совершенства. А в 5-й год вы можете есть плоды его и собирать себе все произведения его. Я Господь, Бог ваш. И вот здесь только мы можем взять себе. «Вначале дай мне, — сказал Илья, вдове из Сарепты Сидонской, а потом тебе и сыну твоему». И она отдала. Все те люди имеют привилегию, которые слышат голос Духа Святого, который им говорит: «Отдай все». Это будут маленькие страницы в их жизни, когда вдруг Бог потребовал всего. Значит, Бог от этого дня начнет вас благословлять. Следующий день будет вашим, особенно благословенным. «Не ешьте с кровью, не ворожите и не гадайте». Здесь говорится, мы уже говорили много раз об этой крови. Бог почему-то многократно напоминает об этом. Он многократно напоминает: «Не ешьте с кровью». Но в буквальном смысле слова мы это делаем. Мы это делаем, потому что народ израильский этого не мог делать. И когда Иисус сказал, кто не будет пить крови Сына Человеческого и есть плоть его, то есть есть с кровью этот опреснок, не будет иметь в себе жизни. Для них это было кощунством. Что он сказал, как он мог это сказать, это было полнейшее безумие. И он опять повторяет, не ешьте с кровью. Почему он запрещал им? Потому что они не могли осознавать, что такое жизнь. И только когда они смогут осознать, что такое подлинно их жизнь, и когда кровь за них будет уплачена. Практически он им говорил о том, что они не сознают и не понимают. Кто будет же есть и пить недостойно, тот виновен будет. Вы знаете, очень многие святые сегодня недостойно едят и пьют. Это значит, они едят с кровью. Слово Божие сказало, не ешь с кровью. Достойно ты можешь есть, недостойно ты не можешь есть. Если кто-то имеет доктрину, что дети не могут достойно участвовать в вечере, запомните, все эти вожди едят недостойно, и все они должны будут заплатить соответствующую цену своим восхищением. Не спасением, восхищением. Неважно, они это приняли по своей теологии, по преданию, братство их так научило, но Слово Божие не учило их так. И поэтому Бог будет вставать, и здесь Он говорит, Он связывает, обратили наше внимание, Он связывает, не ешьте с кровью, не ворожите и не гадайте, не стригите головы вашей кругом и не порти края бороды твоей. Он почему-то с гаданием связывает, с волшебством. Это говорит о том, что такое учение приходит от дьявола, не от Бога, не основано на этой книге. Мы вырываем из контекста живые места и делаем их мертвыми, потому что мы их вырываем. Если дитя разрубить пополам, оно умрет, его нельзя разрубывать. Нужно прекрасно посмотреть, что святые Божии всегда ели Пасху вместе. В пасхальной комнате собиралась вся семья по числу душ, они должны были распределить Агнца на всю семью. Манну должны были собирать, она являлась прообразом хлеба жизни на всю семью, сколько в шатре есть. Хлебы священные со стола, хлебов предложения опять ели буквально все дети в семье священника, все домочадцы его. И мы, запрещая детям это делать, говорим, они не являются нашими домочадцами. Но Иисус с негодованием говорит, нет, являются, пустите их приходить ко мне, таковых есть Царство Небесное, если вы не будете такими, вы не войдете. И действительно не вошли. Все от 20 лет и выше пали костьми в пустыне. И сегодня, я повторяю с авторитетом Слова Божьего, все эти вожди от 20 лет и выше, запрещающие детям, говоря, они недостойны, потому что они могут или смеяться, или как-то не понимать, что они делают. Запомните, Бог им не вменил греха, и приговор в пустыне был произнесен от 20 лет и выше. Неужели мы будем враждовать с Богом и говорить, а у меня есть моя теология? Он не смотрит на нашу теологию, у него есть его заповедь и его слово. И он говорит, что когда мы неправильно едим кровь, то это есть колдовство и волшебство. Он связывает это с этим. Далее он говорит, не стригите головы вашей, не порти края бороды твоей. Сегодня, смотря на причудливые прически, иногда думаешь, откуда они все-таки пришли? Откуда пришли эти прически, такие вот, ну, причудливые? Когда люди вот так вот стригутся. Вы знаете, Слово Божие у пророка Иезекииля говорит, «Я посещу всех и стригущих волосы на висках». Практически для того, чтобы служить бесам, бес требовал определенной прически от святых. Чтобы служить Богу, Бог тоже требовал определенной прически. Прическа должна быть определенной. Назарей должен иметь длинные волосы, он не должен стричь, и это было поношение. Если мужчина растит волосы, это бесчестие для него. Это символ ношения бесчестия. И поэтому здесь говорится, что у Бога тоже было смысловое значение, у сатаны было свое смысловое значение. Кругом это значит вот так, кругом люди стригли вот так. Кругом, не стриги. То есть стрижка должна быть оттуда, снизу. Это не значит, что здесь не надо постригать, но я говорю о том, что это была бесовская прическа, и ей люди служили Богу. Я не говорю, что сегодня это является бесовской прической, но сегодня есть тоже бесовские прически. Смотрите, кому вы подражаете. Наблюдайте. Когда вы в духе будете проникать в глубины Господни, вы почувствуете, какая должна быть прическа, согласно Священного Писания, где ее уровень должен останавливаться и как вам стричься, чтобы не угождать этому миру. Ради умершего не делайте нарезов на теле вашем, и не накладывайте на себя письмен. Я Господь. Письмена – это наколки, которые сегодня люди накладывают на свое тело. Но Слово Божие говорит, что подлинное письмо – это не наколки и не надписи, которые мы имеем на майках, на куртках, потому что есть Иисус-суперзвезда, и Он идет, вот Иисус-суперзвезда, с такой сигарой коптит над собой. Или же на машину наклеят разные наклейки, что Иисус для него все, и едет в бар на этой машине с блудницей. Или же письмена на себя накладывает. Мы – письмо Христово, всеми читаемое и узнаваемое. Каким образом? Когда новая природа через нас будет проявляться, вот только тогда они узнают, что с нами Господь. Не по наклейкам и не по надписям, по новой природе. Я не говорю, но о теле Христос запретил. Слово Божие запрещает, чтобы наше тело святое. Через тело должен проявляться подлинный Христос. Бог есть Дух. Он не хотел, чтобы на нашем теле были какие-то другие письмена. Наше тело – храм Духа Святого. Он не хотел, чтобы на ней были какие-то наколки. Я понимаю, когда люди не знали Бога и понаписывали разные наколки. Или же какие-то письмена понаставили. Но теперь, когда они пришли к Богу, Бог прощает этот грех. Но если вы, будучи святыми, это слово к святым, не накладывайте на себя письмен. Маленькие дети – существует очень много здесь разных наклеечек, временные письмена. Родители, верующие, христиане, покупают им. Мама, можно? Скажите им, это грех. Какая разница, она временная или же она постоянная, введенная туда тушью цветной? Не имеет значения. Чтобы наши дети знали, что они письмо Христово, что им не нужно накладывать на себя других писем, каких-то картинок, пусть даже невинных, не имеет значения. Вы – письмо Христово, всеми читаемое и узнаваемое. Не оскверняй дочери твоей, допускай ее до блуда, чтобы не блудодействовала земля и не наполнилась земля развратом. Кто такая дочь? Это то, что родилось, это плод в семье. И Слово Божие говорит, не допускай ее до блуда, чтобы земля наполнилась развратом. То есть этот плод никогда не должен быть в союзе с чем-то. Я буду говорить о плодах нашего собственного духа. Плод духа, любовь, радость, мир, кротость, долготерпение. Теперь, что Слово Божие имеет в виду? Не допускай, чтобы дочь твоя блудодействовала. Что это значит? Как она может блудодействовать? Это говорит о том, что она должна соединяться, то есть наш плод и наше долготерпение, оно должно быть обращено совершенно определенным путем, по уставам Божьим ходить, и этот плод для Бога. Вы не должны никогда терпеть грех, а иначе земля наполнится развратом. Если вы имеете действительную любовь и как праведник не уничтожите беззаконие в вашей среде, не исторгните развращенного из среды вас, то ваш плод, который вы приносите, сделается блудом, блудным плодом, и земля ваша наполнится развратом, и плоды духа, которые вы принесли, сделаются нечистыми для Бога. Праведность, которая не осуждает неправедность, не есть праведность. Бог призывает сегодня праведность к отмщению. Вооружитесь, опоясьтесь мечом и пройдите по стану взад и вперед, и поражайте каждый ближнего своего и друга своего, прилепившихся к Ваал-фигуре. Никаких друзей этого мира, никакого общения с тем, кто называется братом или сестрой, и остается в грехе. Вот что говорит нам, что дочь твоя не должна быть в блудодеянии. Это плод. Бывает он мужского пола плод, бывает женского пола, не имеет значения. Иногда мы неправильно понимаем любовь. Божья любовь, она пламень весьма сильный, она ревнует. До ревности любит Дух, живущий в нас, и Он не потерпит этого. Либо ты будешь с Богом и со мною, либо я готов буду порвать с тобою всякие связи. У меня с тобой ничего общего не будет. Когда вы встречаетесь друг с другом, вы чувствуете, иногда мне жалуются, говорят, я не знаю, что мне делать, мы встречаемся, я не хочу говорить, но поневоле, эта компания, эти люди, мы увлекаемся, и мы говорим просто о чем попало, только не о Боге. И всегда почему-то разговор наш скатывается в интимную жизнь, или в секс, или в машины, или еще во что-то, смотря кто чем болен, смотря кто чем загружен, какие друзья у него. Есть друзья разные, есть друзья любостяжания. Там, где есть любостяжание, разврата не будет. То есть я имею в виду разврата по отношению к женщинам и мужчинам. Потому что там нужно, наоборот, это все растратить. Блудники – это растратчики, они растрачивают все. А человек, любящий стяжать, он дрожит над каждым центом, над каждой копейкой. И поэтому либо ему придется любостяжание заменить на блуд, и уже не любостяжать, а просто заниматься тем, чем он занимается. Но здесь говорится именно об этом. Не оскверняй дочери твоей. То есть будьте праведными во всех поступках ваших, будьте мужественными. И умейте сказать «нет» греху, и умейте сказать «нет». Будет ли это отец или мать, будет ли это муж, будет ли это жена, умейте сказать «нет» во имя Иисуса. Поклонение Богу принадлежит Богу, и я его никогда не предам. Муж не имеет права господствовать над женой в вопросе ее поклонения, потому что он не один дух с ней, он одна плоть. Он может только ответственным быть в делах плоти, но не в делах духа. В делах духа Господь твой жених, и мужа, и жены одновременно. И поэтому муж не имеет права нести ответственность за жену в вопросах духовных. Вы скажете, неужели? Нам же всегда проповедовали, что он пастор в доме. И да, и нет. Это может быть и жена. Потому что Слово Божие говорит, в духе господствует не муж над женою и не жена над мужем, а Бог господствует над каждым из них. И кому из них руководить в духе, это будет зависеть от них самих. Кто из них больше возрос, тот и будет руководить в духе. А иначе бы Слово Божие не говорило, что если муж неверующий, тогда дети освящаются женою верующую. Что же делать неверующей жене? Она же должна подчиниться мужу своему. Так в чем она должна ему подчиниться? Она все равно должна подчиняться неверующему мужу. И наоборот, потому что они по плоти только должны подчиняться, но не по духу. И опять он имеет ответственность, но не контроль. Так и здесь никогда не должны мы друг друга насиловать в вопросах избрания, как поклоняться и где поклоняться, на всяком месте, которое изберет Господь в моем личном святилище. Где хочу, там и буду поклоняться. Но люди, которые не платят соответствующей цены, вы можете подождать вашу жену или вашего мужа. И если вам открыта истина, ваша жена не согласна или ваш муж, не останавливайтесь. Не давайте возможности, у вас уже есть плод какой-то, вы не должны давать возможности. Вы должны следовать только за Иисусом. Он ваш жених, Он ваш Бог. Субботы мои храните и святилище мое чтите, я Господь. Это как раз говорит об этом. Он говорит, что вы должны хранить мои субботы и святилище мое чтить. Сегодня есть очень много мавзолеев. Когда я это говорю, я вызываю огонь на себя. Я никогда не называю имен. Я никогда не называю названия церквей. Но мавзолеи моментально все взметаются и начинают кричать: «Он нас называет мавзолеями!» Ни одной церкви в буквальном смысле никогда не назвал мавзолеем. Но знаю, что есть таковые, и много есть, потому что так говорит Слово Божие, что в последнее время многие будут идти широким путем, что многие будут следовать за лжепророками, что многие будут следовать за силами и чудесами, и что для них плод будет второстепенен, а силы и чудеса первостепенными. Эти люди умрут рано или поздно. Но есть уже мавзолеи, которые надо покидать, и Бог говорит: «Субботы мои храните и святилище мое чтите». Не субботу просто, а субботы, то есть это праздники мои. Любой праздник является субботой. Любой праздник. А все праздники Господни сгруппированы только вокруг Церкви Иисуса Христа. Все они говорят о ней, все они для нее. День Пятидесятницы – это был для церкви. Праздник Кущей – это тоже был для нее. Праздник торжества, что он освободил нас от души, что мы уже не рабы, но мы куплены дорогою ценою, мы свободны. Это тоже наш праздник. Праздник труп, спасения – это тоже наш праздник. Мы приняли верою. Прохождение мимо Пасха – это тоже наш праздник. Гнев прошел мимо, он искупил нас от власти ада, избавил и ввел в царство Сына Своего Иисуса. Все праздники группируются вокруг Великой Субботы, седьмого дня. Седьмой день – это Церковь Иисуса Христа, полнота, наполняющая все во всем. Это прообраз. Седьмой день был только прообразом. Настоящим образом является Церковь. Для детей мать является субботою. И дети, которые не почитают своей матери. И я слышу, сегодня некоторые дети стали своим родителям заявлять: «Не контролируй меня». Когда выйдешь замуж и когда женишься, тогда они не будут контролировать тебя. А пока ты, как раб, должен находиться не только под ответственностью родителей, но и под контролем. И глаз насмехающийся над матерью выклюют вороны дольние. И здесь говорится, что тот, кто злословит отца и мать, побить камнями, смертью да умрет. Эти камни проклятия в Слове Божьем готовы для всех непослушных детей, и дети должны покаяться в этом и прекратить бросать родителям «не контролируй меня». Родители должны знать, куда вы пошли, насколько вы пошли и чем вы занимаетесь. До тех пор, пока вы не оставите отца и мать и не прилепитесь к другому, вот тогда вы будете ответственны сами за себя. И они не будут вас контролировать, но будут держать вас под ответственностью и молиться за вас. А сейчас они имеют полное право контролировать вас. Поэтому я обращаюсь ко всем юношам и девицам, которые сегодня могут оскорблять этим родителям. Покайтесь пред вашими родителями, если вы неправильно поняли места Священного Писания. Здесь говорится о том, субботы мои чтите. Это есть суббота для вас. Ваша мать является для вас субботой. Муж, ему иногда говорят, почему ты не чтишь субботы? Он говорит, я не создан для нее, суббота создана для меня. Суббота должна чтить мужа своего. Господин Иисус говорит, я господин субботы. Иисус умеет почитать субботу, разумеется, он почтит ее, но только не таким путем и не так, как хотят этого другие. Почему ты нарушаешь субботу? Согласно Писанию, 90% своих чудес и проповедей Христос приурачивал к субботе и совершал в субботу, чем вызывал негодование религиозной массы своего народа. Ну почему именно в субботу? Ну есть 6 дней. Он 6 дней где-то пропадает себе на этой Гефсимании, гуляет там по своим горам, молится. 7-й день идет в синагогу. Ну, есть же 6 дней, делай в эти 6 дней. Нет, он приходит в синагогу, начинает проповедовать, начинает исцелять. Почему в субботу? Потому что он ничего не хочет делать без субботы. Он все делает через церковь. Он любит нас. И все, что будет делать Господь на этой земле, он будет делать через церковь. Люди будут возмущаться. Почему именно через них? Почему религиозная масса будет вопить? Она будет завидовать? Она будет мстить в своей ярой ненависти? Почему через них? Почему в субботу? Бог покажет, через кого он будет делать дело свое на этой земле. Через субботу. Те, кто имеют плод, те, кого он послал, уполномочил и помазал, являются его субботой. Он говорит, субботу мою чтите, субботы мои чтите. Он сказал, почитайте наставников ваших. Это ваша суббота. Пастор для церкви является субботой. И Слово Божие говорит, и учителя, и наставники в церкви являются субботой. Он говорит, субботы мои чтите, они мои. Суббота – это жена, они мои, они принадлежат мне. Но суббота – это когда вы можете быть в покое, и через субботу я передаю вам мой мир, мой покой и мое помазание. Он сказал, когда вы будете чтить, я вам дам двойное помазание, двойной плод, если вы будете чтить субботу. Вы в 6-й день получите в 2 раза больше, и вы отдохнете от своих трудов, от своих корзин. Потому что вы получите, если будете чтить. Когда люди не чтят, когда не признают помазанников Господних, то проклятие приходит на них, и такой человек истребляется из народа своего. Что делать с этим человеком? Он собирал дрова в субботу, сожгите его на огне. Не обращайтесь к вызывающим мертвых и к волшебникам, не ходите. И не доводите себя до осквернения от них. Я Господь, Бог ваш. 20 глава 6 стих говорит, и если какая душа обратится к вызывающим мертвых и к волшебникам, чтобы блудно ходить вслед их, то я обращу лицо мое на ту душу и истреблю ее из народа ее. Освящайте себя и будьте святы, ибо я, Господь, Бог ваш, свят. Волшебство. Непокорность есть волшебство. Непослушание есть волшебство. Я не говорю о буквальном волшебстве, но тоже есть волшебство. Всякое гадание, в какой бы форме оно ни происходило, всякие оккультные книги, тяготение к познанию этих книг является уже частью этого. У вас сердце направляется туда, как у жены Лота. Запомните, можно и не читать этих книг, но даже само желание исследовать сатанинскую литературу является поворотом назад в сторону Содома и Гоморры, и такие люди будут оккультно обременены, и им трудно будет прорываться к Богу, и им трудно будет освобождаться от грехов и от мерзких образов, которые будут атаковать их. Даже желание исследовать сатанинскую литературу. Я не исследовал сатанинской литературы никогда, мне только приходилось беседовать с людьми, которые исследовали и поклонялись. Я держал в руках эту литературу и доказывал им, что это не так. Но у меня никогда не было желания просто исследовать, а что же там дальше. Когда они мне приходили и говорили, вот посмотри, если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, останется одно. А если умрет, принесет много плода. Одна из сатанинских книг имеет этот стих золотым стихом, и на нем начинает основывать свои спиральные идеи. И мне приходилось доказывать, что это сатанизм, это не так. Все, на чем я основываюсь, только на Слове Божьем, и никогда не имел желания дьяволу и к его делам. Поэтому всевозможные гороскопы, какие бы они ни были, всевозможные книги, которыми некоторые люди иногда думают, они не знают. Когда я здесь провозгласил о йоге, один брат на другой день принес несколько книг йоги, говоря, что с ней делать. Я говорю, сожги. Он говорит, я не знал, что это тоже может быть, оно у меня дома было, и я думал, это можно исследовать. Иногда люди говорят, мы должны все знать. Почему вас тянет исследовать сатанинские дела по их книгам? Исследуйте по Библии, Бог вам здесь больше откроет. Запомните, что принцип духовен, он один. И если через Бога вы познаете эту глубину и как бороться с нею, то вы сможете бороться. Но когда вы познаете через их книги, через Его, у вас всегда будет искушение воспользоваться Его возможностями. Он специально будет вас в такие тесные обстоятельства ставить, чтобы вы воспользовались той наукой, которую вы имеете в себе, и это будет тяготить вам. Отрекитесь от этого, и всякий раз при малейшей возможности воспользоваться, отрекайтесь никогда. Боже, умру, но никогда не воспользуюсь этими возможностями больше, которые в моей голове, которые я знаю. Я знаю, некоторые люди обладают хорошими знаниями и глубинами сатаны, которые не подчеркнули не в Библии, а совершенно в других источниках. Слово Божие говорит, это есть блуд. То есть и прямое, и косвенное является волшебством. Не ходите. Когда человек имеет какое-то отношение к Богу, приходит к нему близко и обращается к пророкам, а он не должен к ним обращаться по этим вещам. Слово Божие говорит, не ходите, потому что вы не знаете, кто есть пророк. О, это проверенный сосуд, к нему все епископа обращаются. Знал я таких проверенных сосудов, к которым обращались все епископа и сегодня обращаются. Это не епископа, это наемники. Епископа, надзиратели Божьи, обращаются не к пророкам, а к Богу. Они должны иметь связь с Богом, и ведение должны хранить уста их не через этих пророков. Они сами должны быть пророками, либо они не должны быть епископами и пасторами. Они должны контролировать пророческую среду в своей церкви, а они подчиняются ей. Какая разница? Подчиняться пасторату, диаконату, братству, церкви, которая поднимает по голосам и проводит свои идеи, свои желания по множеству голосов, или же просто пророкам? Вы знаете, эти люди оккультно обремененные. Истину Божию они не будут понимать. Когда для того, чтобы ей родить, она будет спрашивать, с уколом мне родить или без укола? Покупать мне дом или не покупать дома? Переезжать мне или не переезжать? До тех пор, пока вы не знали этого, то получится как та рабыня, с которой переспали. Но все равно это грех, и вам надо в этом каяться. Но когда вы слышите истину Божию по этому вопросу, что вы свободны во Христе Иисусе перемещаться туда, куда вы хотите, по своему желанию Бог благословит вас на всяком месте. Почему вы не спрашиваете у Бога, когда вы берете и поднимаете рюмку с вином, можно мне выпить, Господи, или нельзя? А почему вы спрашиваете, когда вам надо переезжать? Почему ты не спрашиваешь у Бога, можно тебе солгать мужу или накричать на него? Ты не спрашиваешь разрешения? Сколько сегодня женщин, которые подвязаны платком, диктуют своим мужьям? Ну ты же говоришь, что это покорность мужу, чего ж ты не покоряешься ему? Кричит муж в заблуждении. Ну хорошо, муж в заблуждении, кто тебе дал так право с ним поступать? Платок твой дает тебе это право. Так платок не покрывало? И покрывало не платок. То есть, практически не понимая, мы вызываем на себя волшебство. Это есть волшебство. И таким образом, Господь говорит, не доводите себя до скверней от них. Я, Господь, Бог ваш. У меня есть моя структура, теократическая структура, в которой я правлю. И когда человек говорит, а все-таки у меня есть свое мнение. Много людей, которые говорят, да, он говорит правильно, но вот здесь он рассудил неправильно. Вы соприкоснулись с волшебством сразу. И после этого вы обременены оккультно и находитесь под бременем сатаны, депрессии, давящей вас. Вы не можете проникнуться к Богу. Вы должны полностью признать авторитет Божий. Бог говорит, я Господь Бог ваш. А вы говорите, нет, интеллект ваш. Вы сами своим интеллектом пытаетесь что-то решить и практически этим самым оскверняете себя. «Пред лицом седого вставай, почитай лицо старца, и бойся Бога твоего, я Господь». Седина всегда была прообразом в Слове Божьем мудрости и правления. В буквальном смысле, конечно, благоприличие требует этого, чтобы мы почитали старцев. Но чтобы мы их не почитали до той степени, чтобы они были нашими богами, что они сказали, то и закон. Почтить это не значит... Царь тоже может почитать своих подданных, но это не значит, что он должен слушаться и повиноваться им. Почесть и послушание — это разные вещи. Как почтить этого человека? Пусть посадят его на лошадь и скажут: так провозглашают.